иудеи России и европейских стран, потомки хазар. Для лучшего понимания событий, которые происходили в России, необходимо сделать экскурс в далекое прошлое. Тогда Россия, как единое государство, еще не существовала на свете. В далекие дохристианские времена, более тысячи лет назад, в низовьях Волги существовало богатое и сильное хазарское ханство. Хазары по своему происхождению были тюрко-татарами. Оставаясь полукочевниками, они имели большие по тому времени города. Хазары вели обширную торговлю со своими соседями. Торговля живой силой, то есть рабами, была их главной специальностью. Для пополнения запасов хазарам часто приходилось делать набеги на славянские племена. Они угоняли пленников для продажи. В 7 и 8 столетии христианская вера и иудаизм через константинопольских раввинов стал проникать в Хазарию, сперва в высшие классы населения. Потом иудаизм распространился и среди народа. Не случайно в русских былинах упоминается великий Жедовин, с которым русские богатыри имели боевые схватки в диком поле. Этот жид не был палестинским иудеем-семитом. Он был лихим хазарским наездником, грабившим славянские деревушки. Доведенные до отчаяния, славяне под началом киевского князя Святослава, с помощью Византии, которой хазары тоже причинили много неприятностей, совершили в 965 году глубокий рейд на Хазарию. Они сожгли и разграбили их главные города, Итиль, Белую Вежу и Семиндер. Славяне с богатой добычей возвратились к себе домой. По законам и обычаям тех времен, славяне отплатили своим мучителям-хазарам той же монетой. Они угнали к себе после набега столько хазарских пленников, сколько можно было захватить. Помощь, оказанная Византии Святославу, была оплачена теми же хазарскими рабами, выброшенными на рынок в громадном количестве после успешного набега. Более 80% иудеев, проживающих в мире, принадлежит к так называемой группе ашкенази, то есть группе восточных иудеев. Они во многом отличаются от их западной группы сафарди, не только обычаями, но и обликом. Некоторые русские историки давно предполагали, что большинство восточных иудеев не являются семитами, но тюрко-татарами. Фактически они потомки тех хазар, которые были сперва разгромлены Святославом, а потом добиты Чингисханом. Они бежали в Восточную Европу под натиском его сил. Даже в самом Израиле находятся и сейчас небольшие группы лиц, которые убеждены в правдивости этой теории. Все видные деятели иудаизма и сионизма принадлежат к числу восточных иудеев. По понятным причинам эта историческая правда не пользуется среди них большой популярностью. Более того, они не просто замалчивают, а очень часто яростно воюют против этой исторической правды. Эти деятели иудаизма и сионизма стыдятся своих исторических и генетических корней. Они пытаются от них отмежеваться или отречься. К большому огорчению деятелей иудаизма и сионизма, очень известный в кругах еврейской интеллигенции писатель Артур Кислер, сам по происхождению восточный иудей, выпустил свою очередную книгу под заглавием «Тринадцатое колено». В ней он ясно и убедительно доказывает, что он сам и все его сородичи – иудеи ашкенази. Они никак не могут быть семитами. Они являются прямыми потомками хазар. Кислер справедливо утверждает, что такое сильное и жизнеспособное племя, как хазары, не могло исчезнуть с лица земли совершенно бесследно. Будучи кочевниками, хазары просто передвинулись на запад под натиском монголов. Они осели в Центральной Европе, увеличив число своих сородичей, уведенных насильно Святославом. Они известны в Польше и на Украине как жиды. Эти переселенцы с низовьев Волги были как раз теми жидами, о которых упоминается в русских былинах и сказках. Хазары, приняв новую веру, стали выполнять все ее обряды с еще большим усердием, чем делали сами иудеи семитского происхождения. Они добавили к этим обрядам и свои хазарские обычаи, ритуалы, верования и действия. Трудно предположить, конечно, что у восточных иудеев нет вообще примеси семитской крови. Ведь много иудеев-семитов жило в Хазарии. А часть западных иудеев, спасаясь от крестоносцев, перебралась в Восточную Европу. Она смешалась со своими единоверцами-хазарами. Но тюрко-татарская кровь осталась доминирующей у так называемых ашкенази-иудеев. Кислер своими историческими изысканиями приоткрыл вуаль, которая скрывала до сих пор от глаз непосвященных некоторые странные обычаи хазарских владык Кремля. Для аргументации рассмотрим более подробно некоторые страницы упомянутой выше книги Кислера. Процитируем ряд его суждений. На странице 54 его книги есть следующее умозаключение. Арабские современные историки согласны, что хазарская система управления носила двойственный характер, Каган был представителем религиозной власти, а Бек – гражданской. Кислер добавляет, что почти невидимый для глаз непосвященных, простых смертных, Каган был на самом деле полноправным владыкой Хазарии. А Бек был только его помощником, выполнявшим его административные функции, приказы, распоряжения и желания. Захватив власть в России, потомки хазар, следуя своим старым обычаям, ввели ту же двойную систему управления в порабощенной ими стране. Более того, они умудрились поставить своим каганам потомка хазарских ханов, Лазаря Моисеевича Кагановича, бледного стража Кремля, как его называли старые эмигранты. Они же назначили Сталина Джугашвили его беком. Каганович был одним из немногих коммунистов-иудеев, который никогда не менял свою истинную фамилию. Она состоит из двух частей, каган, то есть хазарский хан, и суффикс «ович», означающее происхождение. Лазарь Моисеевич был прямым наследником по мужской линии, последних ханов Хазарии, или хазарского каганата. Он был восстановлен в правах, под маской одного из секретарей ЦК Компартии. Многие ли теперь помнят об этой двойственной власти в СССР? Тогда во главе партии стоял не один секретарь, всем известный Сталин, но и другой, скрытый в глубокой тени хазарский каган, Каганович. Именно Сталин и Каганович подписывали все самые важные постановления партии и правительства. Это очень легко можно проверить и доказать, даже сейчас. Хотя Каганович был почти невидим, но он был верховный каган. Вся верховная власть была в его руках. А Бек Сталин был его администратором и помощником. Троцкий, разумеется, на такую роль никак не годился. Он мог быть очень опасен, так как знал слишком много. Могущество Каган Кагановича не было иллюзией. Почему? Потому что ключ ко власти, весь сложный аппарат секретной милиции, находился в руках двоюродного брата Кагановича, грузинского полуеврея Лаврентия Берии. Он был также и главой комиссии по атомному оружию. Кислер пишет также, что у хазар существовал обычай ритуальных убийств. В некоторых случаях они даже убивали ритуально своего собственного хана. В своей книге, страница 41, Кислер говорит следующее о ритуальных убийствах. Мы видим, что человеческие жертвоприношения тоже практиковались хазарами, включая ритуальные убийства царей в конце их царствования. Эти слова дают возможность понять истинное значение и смысл самого страшного преступления нашего кровавого столетия. Это убийство последнего русского императора и всей его семьи в ночь на 17 июля 1918 года в городе Екатеринбурге. Официальная версия, принятая в энциклопедиях и разных псевдонаучных исторических трудах, утверждает следующее. Большевики города якобы опасались освобождения пленников наступающими частями белых. Поэтому они решили их уничтожить. Это противоречит истине. На самом деле город не был окружен врагами в это время. Все пути на запад были в руках большевиков. Они могли так же легко вывести заключенных, как они все выбрались сами. Кроме того, телеграфная связь с Москвой не прерывалась ни на минуту. Власти в Екатеринбурге никогда не решились бы действовать самостоятельно в таком важном вопросе, как убийство русского императора. Еще перед Первой мировой войной, маленькие лавочники в царстве польском продавали из-под прилавка довольно грубо отпечатанные открытки с изображением иудейского цадика, второй в одной руке и с белой птицей в другой. У птицы была голова императора Николая II с императорской короной. Внизу на иудейском языке было написано: «Это жертвенное животное да будет моим очищением, оно будет моим отмщением и очистительной жертвой». Во время следствия убийства императора и членов его семьи были установлены следующие обстоятельства и факты. За день до преступления в Екатеринбург из Центральной России прибыл специальный поезд. Он состоял из паровоза и только одного пассажирского вагона. В нем приехало лицо в черной одежде, похожее на иудейского раввина. Это лицо осмотрело подвал дома Ипатьева и оставило на стене каббалистическую подпись. Специалисты расшифровали ее следующим образом. Царь принесен в жертву, царство уничтожено. Как подтверждают советские источники и свидетельства некоторых из убийц, приказ об убийстве императора, его семьи и приближенных, всего 11 человек, исходил лично от иудея Якова Свердлова. Он был им передан для исполнения Шае Голощекину. Тогда он был председателем Екатеринбургского совета. Екатеринбург, в честь главного убийцы, был переименован в Свердловск. Сам Свердлов пережил своих врагов меньше, чем на год. Его избили во время митинга рабочей одной из морозовских мануфактур. Свердлов умер в 1919 году от последствий этих побоев. Официально смерть Свердлова была приписана воспалению легких. Исполнителем преступлений Голощекин назначил иудея Янкеля Юровского. Он сын Хаяма Юровского, сосланного в Сибирь на поселение за воровство. Янкель подобрал себе шайку убийц-чекистов, состоявшую главным образом из венгров. Юровский лично застрелил из револьвера императора и наследника. Цесаревичу Алексею, страдавшему гемофилией, было тогда 14 лет. Екатеринбургское преступление является предумышленным ритуальным убийством. Его обдумали за много лет до исполнения. Оно было совершено исключительно иудеями, Свердловым, Голощекиным и Юровским. При этом восточный иудей Юровский исполнял роль цадика, который собственной рукой принес в жертву императора и наследника самой великой христианской державы,